Не слишком повезло тем детям, которые в первую смену отправились в лагеря отдыха. Почему? Потому что погода как-то у нас, мало скажем, безрадостная, но просто-таки холодная. Поэтому сегодня у нас в гостях российский правозащитник, общественно-государственный деятель и, самое главное, уполномоченный по правам ребенка Светлана Юрьевна Агапитова. Светлана Юрьевна,
здравствуйте.
Добрый день. Насколько я знаю, вы посетили несколько лагерей. И расскажите, как там обстановка, как отдыхается детям, как они мерзнут или не мерзнут?
Вы знаете, это традиционная у нас такая работа летом, да, то есть у нас и сотрудники в составе межведомственной комиссии выезжают, ну, и я, например, люблю просто сама по себе, без предупреждения, приехать в какой-нибудь лагерь или по жалобе, или, значит, просто зная, что там может быть что-то не совсем в порядке. Любимое занятие — найти дырку в заборе, обнаружить, что нет охраны на воротах или еще что-нибудь такое, да, то есть вот эта вот работа такая, ну, скажем, рутинная, она, в общем, каждое лето у нас происходит. Ну, в этом году, конечно, начались жалобы, звонки родителей, жалобы на холод.
Еще
да?
бы.
Вот, потому что, да, вплоть до заморозков было ночью. И, конечно, смотрите, очень многие лагеря, в которых есть действительно хорошие каменные корпуса, например, да, и хорошее отопление, там практически проблем нет. Но у нас очень много лагерей деревянных. И там, скажем, во-первых, поставить мощный обогреватель, ну, практически невозможно. Плюс запрещены масляные радиаторы Роспошнадзором в целях пожарной профилактики. Соответственно, детям выдавали там двойные одеяла, пытались каким-то образом, значит, обогревать эти корпуса, но все равно по ночам, конечно, достаточно холодно было. И вот вчера буквально были в одном из лагерей, ну, там просто вот очередь в медпункт. Это сопли, кашель, детенышей. Ну, потому что, ну, все-таки ночью они, видимо, подмерзают слегка. Вот, поэтому, ну, эта проблема, она, в общем, конечно, для нас, скажем, не новая, да. То есть как похолодало, так сразу вот начинаются такого рода проблемы. То есть лагеря, конечно, должны быть, ну, скажем, во всеоружии.
Да, поскольку чтобы... петербургское лето, оно готовит,
да,
нам всегда сюрпризы.
Вы знаете, некоторые готовятся, действительно. То есть мы вот в одном из деревянных лагерей вчера обнаружили, ну, достаточно такие мощные конвекторы стоят, да, то, что разрешено, в принципе. И, то есть, ну, видно, что люди подготовились, потому что если это не масляный радиатор, значит, соответственно, конвектор. То есть дети говорят, что, ну, более или менее нормально. Кстати, сами дети очень интересны. Они: нам холодно-холодно, приходишь в корпус, двери настежь все раскрыты, входная дверь, дверь в комнату раскрыта. И они говорят: нам холодно. Я говорю: может, вы дверь закроетесь вообще? Так, для начала. Вот. Ну, в общем, есть такая действительно проблема. Ну, так в целом, в принципе, настроение пока вот у детенышей нормальное. Программы более или менее досуговые, ну, соответствуют тому, что было заявлено. Конечно, есть, ну, скажем, вопросы у более старших ребят. Они, естественно, говорят, что там бисероплетение или оригами нам, так сказать, уже неинтересно. И этот вопрос тоже встает из года в год, что все-таки для подростков надо придумывать какие-то, скажем, более интересные программы. Там, не знаю, квесты, значит, конкурсы, походы, наверное, да, потому что очень многие хотели бы, может быть, какие-то приобрести полезные навыки. Вот, ну, в целом, в общем, пока ситуация спокойная, таких вот каких-то экстренных случаев нет.
Светлана Юрьевна, какие обычно жалобы поступают? Ну вот в этом году, понятно, холод. А что еще обычно всплывает на поверхность?
Ну, вы знаете, по прошлому году, конечно, были у нас жалобы и на, соответственно, бытовые вот какие-то, да, проблемы, на обращение вожатых и воспитателей, да, ну это вот еще только неделя, тут две началось, поэтому пока вот такого не было. Значит, бывает на еду, невкусная еда. Вот, хотя...
Ну, детям не угодишь.
Ну, знаете, да, я тоже приезжаю, там смотрю, вот, по идее, у нас во всех лагерях цикличное меню, 10 дней, значит, и все это. Но, естественно, взрослые, которые разрабатывают меню, они понимают, что детям, например, надо есть рыбу. Вот, и когда приезжаешь, дети вкусно кормят? Вкусно кормят. А рыбу дают? Дают. А сколько раз в неделю? Там, 4 раза в неделю. А вы ее едите? Нет. Ну, то есть, вот такие вот варианты, да, вот почему-то рыбу не любят. Ну, слава богу, там морковку уже поубирали, потому что поняли, что там, скажем, дети ее не едят.
Даже
и так далее.
Если она очень полезна, заставить ребенка есть морковку.
Почему-то, да. И, кстати, очень интересно, что на родительские дни, значит, всегда руководитель лагерей в шоке, на родительские дни родители привозят детям эту лапшу сухую, которая кипяточком разводится, да, Вот. У меня всегда возникает вопрос, вот они в обычной жизни, что, видимо, детей вот этой лапшой кормят, раз в лагере нормальное такое разработанное питание, которое очень полезно, по идее, должно быть, да, вот, дети предпочитают заменить вот этой вот сухой разведенной лапшой.
Это, видимо, праздничное блюдо.
Это да.
Полагаю,
да.
У многих. А что касается, если мы возьмем карту Ленинградской области, то где, ну, можно ли так сказать, где более благоприятная обстановка, где менее?
Ну, вы знаете, наверное, нет, это не касается какой-то привязки по месту, хотя, например, в Лужском районе, и вчера даже Георгий Сергеевич выезжал туда, там есть 3 государственных лагеря, они как бы одним кустом, вот, там, ну, можно сказать, что такой, ну, не знаю, оазис уже, в общем-то, сделан, да, то есть действительно очень приличные лагеря с очень хорошей программой, более того, там лагерь «Зеленый огонек» и «Восход» теперь, которые недавно выкупили, скажем, из частного владения, но теперь тоже стал городской подчиненности, там для детей-инвалидов очень хорошие условия, создана и доступная среда, и программы соответствующие, и реабилитация, что, в принципе, летом, конечно, для них очень важно. То есть, по сути, у нас разделяется не территориально, скажем так, а лагеря на государственные, которые действительно город вкладывает очень большие деньги, и они действительно развиваются, и корпуса хорошие, и там и воспитатели хорошие, и пищеблок замечательный. Там, да, есть лагеря в аренде, которые, ну, грубо говоря, не уверены в завтрашнем дне, потому что не очень понятно, будет ли срок аренды продлен там, на год, на два, на три, и не очень понятно тогда, сколько денег можно вложить в то, чтобы лагерь, ну, соответствовал каким-то. Вот, и есть лагеря частные, да, частные лагеря, есть у нас очень хорошие, а есть, ну, мягко говоря, такие не очень, скажем, на грани выживания.
Ну, я так понимаю, что все дело в цене. То есть на любой кошелек мы можем подобрать предложение.
Понимаете, как раз вот, да, наверное, можно сказать, что проблема этого года, что получилось опять у нас некое социальное расслоение, потому что из-за курса, да, из-за подорожания продуктов, ну, понятно, что у нас там даже прожиточный минимум, в общем, достаточно резко поднялся. Конечно, цена около 24 тысяч, которая, например, выделяется на социальную путевку, и цена в хороший лагерь этой путевки на одну смену, там 38, уже 40 доходит и так далее, конечно, разница есть. И поэтому получается, что у нас по социальным путевкам, а это, ну, достаточно большая категория детей, это и многодетные, опекаемые, в трудной жизненной ситуации, малообеспеченные, там трудные подростки и так далее, они попадают, ну, как бы изначально в более худшие бытовые условия, нежели те, кто, ну, скажем, родители могут себе позволить приобрести путевку с, ну, с учетом сертификата там 14 тысяч, да, в более какой-то хороший лагерь. Да. И, конечно, вот я стараюсь ездить больше по таким, ну, не очень благополучным лагерям, чтобы именно понять, как вот детям таких социальных категорий в них живется, что нравится, что не нравится там. И так далее. Ну, в принципе, дети так нормально, ну, как бы философски относятся даже к удобствам на улице. Хотя, конечно, есть и такие, которые говорят, мы в прошлом году были, у нас все-таки был туалет в корпусе, а сейчас вот опять-таки вот из-за холода, да, ночью в туалет не пойти, значит, умывальник тоже на улице, вода ледяная и так далее. Да? То есть, конечно, в 21 веке хотелось бы, чтобы у наших детей, независимо от категории, были хорошие бытовые условия, ну, по крайней мере, это мы им должны обеспечить.
А как изменилась посещаемость лагерей в связи с кризисом 2016 года?
Вы знаете, вообще говорят, сейчас востребованность путевок гораздо больше. То есть итоги рано еще подводить, но, видимо, просто многие родители не могут себе позволить теперь поехать с ребенком куда-то. Да? И, конечно, лагерь для многих это, ну, такое решение проблемы, что ребенок все-таки на свежем воздухе, и это менее затратно. Да? Вот, поэтому, ну, еще трудно говорить, что там по 4 сменам, хотя есть родители, которые приходят и просят путевку там на все лето ребенка отправить. Я, честно говоря, против. Ну, на смену на 2, а потом все-таки хочется, чтобы ребенок с родителями тоже отдохнул.
То есть получается, что в этом году гораздо более востребованы социальные путевки?
Нет, разного рода путевки, да. Ну, просто смотрите, у нас есть путевки, которые для вот льготных категорий, которые за счет бюджета города, да, и есть лагеря, которые реализуют в свободной продаже путевку, и работающие граждане могут получить сертификат на 14 тысяч, а всю остальную сумму, значит, доплачивают, ну, как бы, родители, да. Ну, плюс еще есть, естественно, спортивные коллективы, там, танцевальные, там, и так далее, которые, безусловно, тоже надо поддерживать, вот. И вот это вот получается, что те родители, которые по бесплатным путевкам отправляют, это вот в районе 24 тысяч, и те, которые могут сами доплатить, да, это вот немножко такая у нас большая разница. И родители хотят покупать путевки, и некоторые вот в том числе и на все лето готовы, собственно, своих детей отправлять.
Ну да, вопрос философский, но, к сожалению, кризис есть кризис. А вернемся в 2014 год. Если вы помните, много шума наделала история с передачей трех корпусов детского спортивно-оздоровительного лагеря «Балтийская звезда» православной детской миссии при храме иконы Казанской Божьей Матери, это Вырицы. А тогда очень большой был шум, да, в средствах массовой информации, было, да. Но, как всегда, непонятно, чем все закончилось, никто этим не поинтересовался, и вот поэтому задают вопрос вам.
Ну, вы знаете, мы, конечно, очень активно тоже участвовали в этой ситуации, и писали, и там и на связи постоянно были, я сама даже туда выезжала. В общем, в результате, конечно, все закончилось хорошо для лагеря, скажем так, да. То есть лагерь продолжает существовать, все его корпуса стоят на месте, то есть вопрос о передаче его корпусов был закрыт. Ну, потому что, ну, скажем, прокуратура, которая тоже активно подключилась и к проверке, и к изучению проектов и так далее, она сказала, что передача такая будет незаконна. Поэтому, собственно, вопрос был закрыт 2 года назад, тогда он и перестал, собственно, обсуждаться. То есть пока больше никаких претензий со стороны храма не было.
Угу. То есть в хорошем смысле и волки сыты, и овцы целы, и все осталось при
своем,
да?
Там, на самом деле, знаете, такая ситуация действительно непростая, потому что забор лагеря, он прямо вот упирается в окончание территории, да-да-да, храма, да, и вроде бы как бы логично, может быть, было бы, что там, например, пустующий кусок лагеря, значит, передать там и так далее, но я так понимаю, что вот не было на то законных оснований все-таки.
Ну что ж, это не может не радовать, к счастью. Напомню, что у нас в гостях Светлана Юрьевна Агапитова, уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге. И еще один вопрос, который косвенно касается лагерей, но касается скорее всех детских учреждений. И также, может быть, даже и нянь, с которыми мы, некоторые из нас, оставляют своих детей. Все мы боимся, что что-то с детьми произойдет. И поэтому сейчас стали популярны различные прослушивающие устройства, как вы знаете. Браслетики, кулончики и прочая аппаратура, которую надевают на детей для того, чтобы потом, так сказать, проанализировать и сделать какие-то выводы относительно того, как воспитываются наши дети. Как вы можете это прокомментировать? Что это для вас и насколько это законно?
Ну, вы знаете, в общем-то, вторжение в личное пространство, оно в любом случае как бы незаконно, да, но понятно, что если мы оставляем там маленького ребенка с не очень с хорошо знакомым человеком, да, то, естественно, родители, ну, скажем так, вправе установить какую-то аппаратуру, не знаю, прослушивающую или видеоаппаратуру, но, конечно, с их стороны, наверное, было бы правильным все-таки человека, который работает, предупредить о том, что такая аппаратура установлена, потому что если речь идет об установке там, не знаю, камер или микрофонов в организациях, да, то каждый из сотрудников дает подписку о том, что да, я знаю, что, так сказать, вот я нахожусь, ну, скажем, под наблюдением, да. Кого-то это, скажем, стимулирует, может быть, лучше работать, кого-то там себя вести по-другому, может быть, не развалясь там в кресле играть там какой-нибудь пасьянс с сигаретой во рту, да, то есть такие вот моменты бывают. Вот, что касается, значит, нянь, то я считаю, что все-таки надо, конечно, няню предупреждать о том, что да, есть такое, да.
Даже
что...
если частным образом мы берем няню, да, ну,
да,
в дом.
Но, ну, дело в том, что, конечно, частным образом, понимаете, конечно, с няней заключается договор, да, на соответствующие пункты, какие обязанности она исполняет. выполняет и что. Вот. И, соответственно, если у нас идет видеонаблюдение, то, конечно, человек должен быть об этом проинформирован. Ну, я понимаю, бывают экстренные ситуации, когда родители не понимают, что с ребенком происходит, да, и, так сказать, экспромтом эту камеру ставят и выявляют какие-то нарушения. Но вообще, конечно, чисто по-человечески это все-таки предупреждает. То же самое касается детей. Понимаете, вот через меня уже, не знаю, прошло несколько фирм, которые приходят и говорят, вот у нас брелочек там, значит, с тревожной кнопкой, вот у нас там есть, значит, игрушка, которую можно ребенку дать, и вы будете всегда в курсе, да, где ваш ребенок находится, там его слышать, видеть, в случае чего он может вам подать сигнал о какой-то опасности, которая с ним потенциально может произойти. Вот. Но опять-таки понятно, что в зависимости от возраста ребенка, ребенок тоже должен понимать, у него это прослушивающие часы или это у него брелочек, на который в случае чего он на кнопочку нажать может. Да? У нас же дети, понимаете, они тоже умные очень. И если мы будем, скажем так, ребенка без предупреждения прослушивать, я не знаю, залезать в его переписку, там, читать его какие-то дневники там, и так далее, мы можем спустя какое-то время получить, ну, скажем, человека, который не будет вам доверять, который, я не знаю, будет обижен на всю жизнь. Для него это может быть психологической травмой. Поэтому в первую очередь, конечно, доверительные отношения между ребенком и родителем, они как раз и позволят избежать опасности, потому что он должен понимать, для чего это, да, что происходит, если ему ставят родительский контроль, например, на компьютер, ему должны объяснить, почему это делают родители, да, именно из-за того, чтобы его обезопасить от каких-то, ну, скажем, потенциальных угроз, которые могут быть на компьютере. То же самое вот с этими часами, брелочками и так далее, да, то есть даже маленький детеныш, там, в 3 года, он понимать должен, что это не просто вот игрушка, да, а это вот что для его же безопасности. Тогда, скажем, непонимание между взрослыми и детьми, я думаю, будет гораздо меньше.
Ну, тут у меня несколько вопросов возникает в связи с тем, что вы сказали. Насколько ребенок, причем в любом возрасте, объективно может оценить опасность? Вот даже что касается рыбы, вот вы сказали, это хороший пример, когда ребенок, да, все хорошо, рыбу едите, нет, не едим. То есть насколько мы можем в данном случае полагаться на мнение ребенка и прислушиваться к его жалобам?
Ну, во-первых, конечно, все зависит от ребенка, да, потому что дети у нас абсолютно разные бывают и достаточно, скажем, информированные, продвинутые и так далее. Вы знаете, родители просто должны очень хорошо знать своего ребенка. И они должны прекрасно понимать, в каком возрасте, вот у нас все время идет полемика, в каком возрасте можно ребенка отпустить в соседний дом на тренировку, да, например. Если у нас, я не знаю, там, детеныш 6 лет, ну вот как бы супер самостоятельный, и мама за ним смотрит в окно, то, наверное, его можно отпустить на тренировку в соседний дом. То есть она понимает, что он дойдет. Да? Вот. То же самое и здесь. То есть у нас, вот, например, ребенок, я не знаю, может, там в 5 лет, да, высказать, ну, какое-то свое мнение, например, его можно предупредить о том, что с тобой вот там вот происходит. Другой вопрос, что это надо постоянно напоминать о каких-то вот потенциальных угрозах, опасностях там и так далее, да, чтобы ребенка это в голове откладывалось. Вот. Но самое главное, понимаете, это доверительные отношения. Доверительные отношения с ребенком любого возраста. Вот я все-таки сторонник того, что ребенок вот как родился, надо его все-таки воспринимать не как вот ребенка совсем, ну, как бы дурачка, да, понятно, что мы их растим, заботимся о них там и так далее, но это все-таки человек. Человек, у которого есть свои потребности, у которого потенциально будут свои какие-то, не знаю, там, возможности, взгляды на жизнь и так далее. И от формирования вот этого человека, конечно, так сказать, зависит. Ну, в смысле, от взрослых оно, конечно, очень тоже зависит. Вот, поэтому, ну, дети, мне кажется, сейчас достаточно откровенны и искренни. И мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы у всех родителей был, ну, скажем, такой постоянный контакт со своим ребенком. Меньше проблем было бы точно у всех.
Безусловно, но средства массовой информации, что называется, подогревают наши страхи. Если вы помните, вот буквально, может быть, месячной давности история с группами смерти в социальных сетях. Я думаю, что напугались даже те, у кого еще совсем-совсем маленькие дети.
Да, вы знаете, это очень, конечно, был такой широкий резонанс, и там и Следственный комитет, и прокуратура, в общем-то, все подключились, но это опять-таки, вот понимаете, те самые функции родительского контроля, общение ребенка и в социальных сетях, да, и вообще выхода в интернет и так далее. То есть, например, и младшим школьникам уже сейчас, рассказывают про, на уроках безопасности ОБЖ, значит, у них есть, значит, не ОБЖ, сейчас он окружающий мир,
да.
ОБЖ в средней школе, да, начинается. То есть им уже рассказывают, я не знаю, семилеткам, и, кстати, интересно, в садик вот прихожу, читаем про безопасность, там, дети, значит, а у кого есть страничка в социальных сетях? 4 человека, 6-леток вот этих малявок поднимают руки. Ну хорошо, если у тебя есть страничка в социальных сетях, они, родители-то, знают вообще? Ну, у этих пока знают, да? А вот что дальше происходит с ребенком, когда многие родители предпочитают дать ему компьютер, там, не знаю, гаджет, планшет и так далее. Вот ты сиди, ребенок, занимайся там своими делами, а мы своими будем заниматься. Вот такого быть не должно, конечно. Все-таки родители должны внимательно проговаривать с ребенком. Добавился ему на страничку новый какой-то гость. Пожалуйста, подойди к родителям, скажи, мама спрашивает, там, не знаю, такой-то дядя хочет со мной познакомиться. То же самое с такими вот незнакомыми какими-то информационными поводами, да. Ребенок, конечно, должен все-таки с родителями проговаривать.
То есть главное, чтобы была обратная связь, насколько я понимаю.
Обратная связь, и вы знаете, многие дети действительно это делают. То есть вот в школах проводится анкетирование, но где-то порядка 60% детей говорят о том, что они все-таки родителям сообщают о том, что происходит с ними вот в мире виртуальном.
Светлана Юрьевна, буквально у нас несколько минут остается, и еще раз я уточню. Итак, вот эти вот все прослушивающие устройства, которые делают записи, дают возможным родителям быть в курсе, насколько они законны по отношению к воспитателям детских садов, учителям в школе, ведущим кружков и прочего? То есть как вот тут вот найти эту грань законности и незаконности?
Вот смотрите, да, мы все-таки должны разделять это, то, что касается взрослых, да, вот эти вот устройства, да, и то, что безопасности детей. Про безопасность детей мы уже как бы все поняли. Значит, что касается вот этих вот экспромтов по поводу там видеозаписи там и так далее, конечно, это только суд уже может в дальнейшем определить, насколько вот, так сказать, была законная или незаконная эта запись, приобщить или не приобщить эту там запись или аудиозапись к делу, да. Вот, но понятно, что очень многие родители, ну, скажем, делают это от отчаяния какого-то, да, потому что они не понимают, как вообще можно, ну, проследить за тем, что происходит с твоим малышом в тот момент, когда тебя нет дома. Вот, но, конечно, вот я говорю, что самое законное – это все-таки предупредить человека, который у тебя работает, о том, что у нас стоит видеозаписывающая аппаратура. Тогда это будет, ну, скажем, такой наиболее приемлемый вариант.
Спасибо, вы ответили на мои вопросы. Светлана Юрьевна Агапитова была у нас в гостях, российский правозащитник, общественный государственный деятель и главный уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге. И до скорых встреч.
Спасибо.